Дмитрий Суслин. Загадки лунного света. Глава первая. Происшествие у первого подъезда. Дождь лил как из ведра. И это в мае. Нет, конечно, гроза в начале мая — дело хорошее. Но это гроза. Она отгремит и готова. Снова солнышко, и хочется наслаждаться жизнью. А если уже середина мая, а дождь зарядил на 3 часа, как в ноябре, и в небе никакого просвета? Юра так ребятам и сказал, и все с ним согласились. Вот уже 2 часа ребята сидели на лавочке у первого подъезда под козырьком. И это единственное, что они могли себе позволить. Их было 5. 3 мальчика и 2 девочки. Мимо в дом пробегали жильцы, кося на них недовольными и даже опасливыми взглядами, словно это были какие-нибудь хулиганы или, хуже того, наркоманы. Ничего подобного. Это были самые обыкновенные 8-классники из 2-й гимназии. Никто из них даже не курит и не пьет пиво. Они просто собрались, чтобы пообщаться вне уроков. Если бы не дождь, их бы здесь не было. Уж они бы нашли место получше. Но дождь все испортил. «Вот так всегда», — рассуждал Юра Цветков, полноватый добродушный мальчишка в элегантных, совершенно не портящих его очках. «Планируешь жизнь, строишь грандиозные планы, но вмешается в них дождь и пиши пропало». Прямо как у Пушкина. «Это где это у Пушкина дождь разрушил кому-то жизнь?» — оживилась Наташа Воронцова, страстная поклонница творчества великого русского поэта. Именно около ее подъезда друзья устроили встречу. «Как где?» — ответил Цветков. «Метель. Есть такая повесть». «Так там же метель, а не дождь», — удивилась Наташа. «Какая разница? Дождь, метель, природная стихия». «Да ладно», — вмешался в разговор Лёшка Васильев, высокий черноволосый парень спортивного телосложения, с Виктором Цоем на майке, безумно влюбленный в Наташу и мучающийся уже целых 2 месяца от невозможности ей об этом сказать. «Ничего у нас сегодня грандиозного не намечалось. Сидели бы сейчас у Таньки в душной комнате на диване и точно так же бы трепались, а тут хоть свежий воздух».
«Вовсе моя комната не душная», — возмутилась Таня Иванова. «Чего ты, Васильев, вечно придираешься? А форточку что, открыть трудно, да?»
«Да это я так, к слову», — смутился Лёшка.
«Ради красного словца не пожалеет ты отца», — похлопал его по плечу Юра. «Вечно всем недовольный Васильев».
«А я вообще-то хотел сегодня остаться дома», — уныло произнес Никита Яснопольский. «Сегодня по каналу «Культура» прямая трансляция 5-й симфонии Чайковского в исполнении молодежного симфонического оркестра».
«Да ладно ты со своим Чайковским», — отмахнулся от него Юра. «Посмотришь в записи». «Нет», — горько вздохнул Яснопольский.
«В записи это не то. Васильев же не смотрит в записи футбольные матчи».
«Ничего, обойдешься», — отрезал Цветков. «Дыши воздухом. У тебя кислородное голодание. Для легких это вредно».
«И зачем ты меня притащил?» — Яснопольский горько вздохнул.
Это был невысокий, щуплый подросток, похожий на 5-классника. Зато его знал весь город, потому что Никита играл на флейте и был победителем какого-то международного фестиваля и лауреатом всяческих музыкальных конкурсов. Яснопольского постоянно показывали по телевизору, а его фотография часто красовалась в городских газетах и журналах.
«Какая польза в том, чтобы вдыхать сырость? К тому же у флейтистов легкие мощнее, чем у пловцов».
Но его ворчание никто больше не слушал.
только Таня Иванова, которая отличалась какой-то невероятной, доходящей до назойливости заботой об окружающих, сказала: «Никита, у тебя шарфик вылез. Давай я тебе его поправлю, а то ты можешь простудиться. Заболеешь и совсем перестанешь расти».
Никита, которого мать заставляла носить шарф до конца мая, покраснел и оттолкнул Танину руку, которая уже тянулась к его шее.
«Иванова, ты лучше за собой следи и не лезь в приватную жизнь других людей».
«Чего?» — удивилась Таня, нисколько не обидевшись. «Какую жизнь?»
«Приватную», — пояснил Юра. «Это значит частную. Английский надо учить, Иванова». «Зачем ты его вообще притащил?» — кивнул на Никиту Лёшка Васильев. «Он тут со своим Чайковским уже 2 часа никому покоя не дает. Всех достал. Может, вызовем ему такси и отправим домой?»
Никита посмотрел на Лёшку с укором.
«Ну вот, теперь вы хотите от меня избавиться». «Я всем мешаю».
Он опять горько вздохнул.
«Конечно, трудно находиться рядом с человеком, который талантлив и успешен. Я понимаю. Мне, наверное, тоже было бы морально тяжело. Чужая слава давит».
Точно такие же слова он произносил, когда приглашал ребят на свои концерты. Они не хотели идти, потому что концерты у Никиты проходили очень часто, и всем его репертуар надоел до чертиков. Но каждый раз приходилось идти и слушать Баха, Глюка и Шостаковича. Так что на эти его слова уже никто внимания не обращал. Тут к ребятам, шурша веником и громко шлепая резиновыми калошами, подошла дворничиха Акулина Петровна. Это была низенькая, но очень полная и сильно согнувшаяся старушка, очень морщинистая и сердитая. Она вечно торчала во дворе, убиралась и ругалась с несознательными жильцами, то есть с теми, кто, по ее мнению, нарушал чистоту и порядок. Работала она здесь с незапамятных времен и совсем не менялась. Никто даже не знал, сколько ей лет. Наташа уверяла как-то ребят, что Акулина Петровна была точно такой же, когда ее папа был маленьким. Жильцы звали ее просто Петровной. И вот эта самая Петровна окинула ребячью компанию подозрительным, нехорошим взглядом и проворчала:
«И чего вы тут опять собрались? Чего вам тут надо? Что, больше местов других нет, чтобы шалить?»
«А мы не шалим, бабушка», — вежливо ответил ей Лёшка Васильев. «Мы беседуем».
«Да, мы просто стоим и воздухом дышим», — добавил Юра.
«Знаем, каким это вы воздухом дышите!»
Тут же стала ворчать Петровна.
«Сейчас отвернусь, вы сразу папиросы достанете и дымить начнете. А потом за вами окурки и плевки убирай. Безобразие!»
«Мы, Акулина Петровна, не курим!» — воскликнула Наташа. «Вот честное слово!»
«А может, вы еще того хуже? Может, вы наркоманы?»
Старушка рассердилась еще больше.
«И опосля вас мне шприцы убирать!»
«Нет, мы не наркоманы», — вмешался в разговор Юра. «Мы противники алкоголя, табака и наркотиков. И даже состоим в обществе борьбы с социальным злом. Так что вы, гражданка, не волнуйтесь. Мы здесь ведем себя самым положительным образом. И никаких неприятностей вам не доставим. Наоборот, мы сами следим здесь за порядком».
«Вот значит как», — обрадовалась Петровна. «А ты, значит, тут главный?»
«Мы здесь все равны друг перед другом», — покачал головой Юра. «Потому что живем по демократическим принципам».
«Чего?» — прищурилась старушка. «Да ты никак ругаться начал? Вот я сейчас тебя веником!»
«Это уже будет нарушение принципа неприкосновенности личности», — улыбнулся Юра, — «и превышение должностных полномочий».
А я вот сейчас полицию вызову. Они тебе покажут полномочия, — разъярилась дворничиха. Будешь знать, как меня ругательными словами обзывать.
Ой, не надо полицию, — всполошилась Наташа. Акулина Петровна, это же Юра Цветков, лучший ученик нашей школы. Неужели вы его в полицию отправите?
Этот, что ли, лучший ученик?
Петровна слегка смягчилась и, прищурив глаза, с ног до головы оглядела Цветкова.
«Неужели отличник?»
«Отличник», — согласился Юра.
«Так ведь отличники все дома в такую погоду сидят. Уроки учат», — покачала головой старушка. «Они под дождем торчат».
«Да так уж получилось», — развел руками Юра. «А так мы все больше по домам. Видите ли, бабушка, когда стоит хорошая погода, нам гулять очень сложно».
«Это почему это?» — удивилась дворничиха.
«А потому что в хорошую погоду все гуляют, и особенно хулиганы. А мы, ребята, мирные, мы хулиганов не любим. А во время дождя хулиганов, как правило, меньше. Так что мы всегда, когда идет дождь, выходим подышать воздухом».
«Ты чего выдумываешь?» — зашептал другу в ухо Лёшка Васильев. «Когда это я хулиганов боялся?»
«Да это я так, чтобы ее задобрить», — прошептал в ответ Юра. «Старушки очень любят, когда им на хулиганов жалуются». Так оно и было. Акулина Петровна сразу же прониклась к ребятам сочувствием и пониманием.
«А ведь верно, касатики. В хорошую погоду шагу ступить некуда, чтобы на хулигана не нарваться. Столько их сейчас развелось, просто ужас. А вы, бедные, теперь только под дождем гулять и можете? Ах, бедолаги! Ну тогда дышите, дышите. Я вам мешать не буду».
И она продолжила подметать. А потом вдруг прищурилась и говорит.
«Ой, Боже праведный! Смотрите, Василий Иванович идет. Чего это он в дождь вылез? Вот бедолага! Неужели опять заблудился?»
Все посмотрели в ту сторону, куда показывала Петровна, и увидели в сером мареве одинокую щуплую фигурку, медленно бредущую под дождем без всякого зонта. «А кто это?» — спросила Наташа.
«А Бог его знает», — махнула рукой Петровна. «Иногда в нашем районе он появляется. Откуда приходит? Только милиция знает. Больной он на голову. Что-то у него с памятью. Ничего не помнит. Нигде живет, никто его родственники».
Ребята с жалостью посмотрели на старика. Рост он был маленького, телосложение хрупкого, ноги переставлял еле-еле. Когда ребята обратили на него внимание, он как раз добрался до скамейки, нещадно поливаемой дождем, и повалился прямо на нее. На дождь он внимания не обращал.
«Может, ему помочь надо?» — спросила Наташа. «По-моему, этому человеку нехорошо».
«Конечно, надо помочь», — тут же согласилась Таня Иванова.
«Очень он людей боится», — покачала головой Петровна. «Шарахается от них, как от чумы. И плакать начинает, и кричит. Вы уж лучше его не трогайте». «Ой, а что это с ним? Не иначе сердечко прихватило у бедолаги? Ой, беда, беда!»
Тут ребята увидели, как старик повалился на бок и чуть не свалился со скамейки на землю, после чего замер на месте.
«Ой, ребята!» — воскликнула Таня Иванова. «Кажется, он умер. У него руки как плети, и ноги тоже согнуты как-то не как у живого. Какой ужас!»
«Да ладно тебе вздор нести!» — воскликнул Юра Цветков и протер вспотевшие очки, чтобы лучше видеть. «Ничего в нем необычного нет. Хотя, конечно...»
«Да нет», — задумчиво сказала Петровна. «Девочка права. Василий Иванович, кажется, умирает», —